Словом, я явился в дураках и с покором чести. Акатов совсем выбросил письмо из рук на стол и продолжал читать глазами, переворачивая странички концом карандаша. Но бог с ним, я бы и это снес, и почестнее меня людей порочат. Но мне, наконец, грозят иною бедой. Вина моя, заключающаяся в защите крестьян, не позабывается, а все возрождается, как сфинкс в новом виде. 5 дней тому назад был у меня Бодростин, и со свойственною ему прямотою и честностью сказал мне, будто бы ему сообщено, что я не могу быть терпим на службе, как человек вредного образа мыслей. Можешь себе вообразить, как это идет ко мне. Но, однако, вот видно, если не пристало, то прилипло. На вопрос, сделанный мною Бодростину, верит ли он этой нелепице, он начал с «конечно», хотя и «разумеется», и свел на «но» и на «говорят». Вообще построил речь по известному плану, безнадежному для человека, требующего защиты и оправдания. После этого мы поговорили крупно. И так крупно, что, кажется, более не пожелаем друг с другом видеться и едва ли станем говорить. Хотя дерзостей ни с той, ни с другой стороны сказано не было. Но, тем не менее, мы, вероятно, разошлись навеки. Он мне сказал, что он не верит, но допускает возможность, что я по странности моего характера, симпатиям к народу, по увлечениям теориями и поджигательными статьями газет мог забыться. А я, в свою очередь, указал ему на другое, и, одним словом, мы более не друзья. Такова, видно, у нас роковая судьба путных людей ссориться между собою за мошенников под предлогом разномыслия в теоретических началах, до которых мошенникам нет никакого дела, и к которым они льнут только для того, чтобы шарлатанствовать ими. Но, извини, что болтлив, это слабость людей оскорбленных. Продолжаю мою историю. Тяжко обиженный, взведенным на меня нелепым обвинением, я обратился к губернатору и просил его разъяснить, кто и на каких основаниях марает меня такую клеветой. Но его превосходительство, спустя нос на усы и потом подняв усы к носу и прыгнув с каблуков на носки и обратно, коротко и ясно отвечал мне, что он красным социалистом никаких объяснений не дает. Я пробовал искать разгадки этому еще у 2-3 лиц, но со мною не говорят. Меня чуждаются. И, наконец, даже меня не принимают. На силу, через посредство некоторых дружески расположенных ко мне дам, из которых об одной замечательной женщине, Александре Ивановне Сентяниной, я некогда много писал тебе, описывая мои здешние знакомства. Я узнал, что все это построено на основаниях прочных. На моих, конечно, самых невинных разговорах с крестьянами господина Горданова. Факт налицо. И делать, стало быть, нечего. Я красный, человек опасный, и мне надо отсюда убираться. Не знаю. Чувствуешь ли ты, Григорий, хотя долю того душащего негодования, которым я в эту минуту как злым духом одержим, доканчивая это несвязное письмо? Но ради всяческого добра, которое ты чтишь, определи меня, друг мой, брат и товарищ, определи меня куда-нибудь на службу ли, к частному ли делу, мне все это равно, но скорее только отсюда. Я пойду спокойно в помощники столоначальника и даже в писаря к тебе в департамент, под твою команду или в любую контору, лишь бы только с меня требовали работы, труда, дела, а не направлений, не мнений, которые я имею и хочу иметь не про господ, а про свой расход, и которые, кроме меня самого, может быть, никому и ни на что не годятся. Я ищу одного — укромного места, где бы мог зарабатывать кусок хлеба вне всякой зависимости от получивших для меня особое значение требований идоложертвенного служения направлениям и громким словам, во имя которых на глазах моих почти повсюду совершается профанация священнейших для меня идей. Пособи мне, голубчик Гриша, в этом случае сколько хочешь и сколько можешь. А главное, ответь мне словечко скоро, без промедлений, чтобы до крайней степени натянутое терпение мое не столкнулось еще с чем-нибудь новым и на чем-нибудь не оборвалось. Твой Андрей Подозеров. Постскриптум. Прибавлю тебе к моей длинной сказке смешную присказку. У нас тут на сих днях случилась пристранная история, не чуждая мистического элемента. Михаил Андреевич Бодростин после наших с ним объяснений уехал в Москву. А вчера в сумерки твоя сестра Глафира Васильевна, гуляя по длинной аллее в задней части своего огромного парка в селе Бодростине, встретила лицом к лицу самого его же, Михаила Андреевича, шедшего к ней навстречу с закрытыми глазами, и в его кирасирском мундире, которого он не надевал 20 лет, и у которого на этот раз спина была разрезана до самого воротника. Сестра твоя, при всей ее геройской смелости, срабела, закричала и упала в обморок на руки Весленева. На крик Глафиры Васильевны прибежали сестра и Асафа Весленева, молодая девушка Лариса и Горданов, бывшие в другой части парка и в противном конце той же аллеи. Эта пара тоже лицом к лицу встретилась с тем же Бодростиным, который этих уже не напугал, но удивил разрезанную спиной своего старого узкого и кургузого мундира. Бросились искать Михаила Андреевича и нигде его не нашли. Ни садовники, ни прислуга нигде его не видали. Нашли только падчерицу Сентяниной, глухонемую девочку Веру. Она рвала мать и мачеху на опушке парка. Ее тоже спросили, не видела ли она Михаила Андреевича. И представь, она тоже отвечала знаками, что видела. А когда ее спросили, куда он пошел, то она, улыбаясь, ответила — повсюду. Но это дитя больное и экспансивное. Глафира Васильевна велела принести себе кирасирский мундир Михаила Андреевича. И мундир был весь цел, а через час получена была из Москвы депеша от Бодростина о том, что он 2 часа тому назад прибыл туда благополучно. И затем вечер закончился ужином и музыкой. Таким образом, вот тебе у нас даже и свое видение шведского короля. Но смейся или не смейся, а все бодростинские люди по этому случаю страшно оробели. И посол, привезший мне сегодня из бодростинской усадьбы некоторые мои книги, рассказывая мне ужасное чудо, с трепетом добавил, что это уже не первое, и что пастух Панька Косолапый под самый Иванов день видел, как из речки выползли на берег 2 рака. Чего этот косолапый Панька так испугался, что ударился без оглядки бежать домой. Но упал и слышал, как застонала земля, после чего этот бедняк чуть не отдал Богу свою младенчески суеверную душу. Не заменят ли меня, наконец, в общественном внимании хоть эти раки? Или не буду ли я, напротив, употреблен на сухое позорище, дабы оторвать внимание людей от этих раков? Акатов свернул листок, сунул его в карман и во весь обратный путь домой все мысленно писал Подозерову ответ. Ответ уклончивый, с беспрестанными «конечно», «хотя», «разумеется» и печальнейшим «но», которым в конце все эти «хотя» и «разумеется» сводились к нулю в квадрате. Письмо начиналось с товарищеским вступлением, затем развивалось полушуточным сравнением индивидуального характера Подозерова с коллективным характером России, которая везде хочет, чтобы признали благородство ее поведения, забывая, что в наш век надо заставлять знать себя. Далее в ответе Акатова мельком говорилось о неблагодарности службы вообще, и хоть, мол, мне будто и везет, но это досталось такими-то трудами. А что касается доходатайства запросителя, то, конечно, Подозеров может не сомневаться в теплейшем к нему расположении, но, однако же, разумеется, и не может не волить товарища, то есть Акатова, к отступлению от его правила не предстательствовать нигде и ни за кого из близких людей, в числе которых он всегда считает его, Подозерова. Таково было письмо, которое Подозеров должен был получить от несомненного друга своего Акатова. Но он его не получил, потому что, хотя Акатов и имел несомненное намерение написать своему товарищу таковое письмо, но, пока доехал до дому, он уже почувствовал, что как бы еще лучше этого письма совсем не писать. «И не странно ли все это?» — рассуждал, засыпая после обеда в кресле Акатов. «Положим, что Горданов всегда и был, и есть, и будет мерзавец. Но почему же я знаю теперь, каков стал и Подозеров? Провинция растлевает нравы. И, наконец, этот цинизм, взятки, вымогательство. Фуй! Почему же на меня этого не скажут? Почему ко мне никакой этакий Горданов не подкрадется?» «Подкрадется, ваше превосходительство. Клянусь святым Патриком, подкрадется!» прогнусил в ответ Акатову, немножко задыхаясь, дремучий семинарист Феоктист Меридианов, которого Акатов едва ли когда видел, не знал по имени и не пустил бы к себе на порог ни в дом, ни в департамент. Но бог Морфей ничем этим не стесняется и сводит людей в такие компании, что только ахнешь, проснувшись. И Акатов ахнул и совсем забыл и о Подозерове, и о его письме, и вот причина, почему Подозеров ждет дружеского ответа, разумеется, очень нетерпеливо, но совершенно напрасно.